Иду в связке, высота 15. Разбор полетов с Евгением Киселевым. По пятницам после 20 часов.
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Эхо Москвы». В эфире программа «Разбор полетов». Я, ее ведущий Евгений Киселев. Сегодня мы будем говорить о самых важных, интересных событиях минувшей недели. Ну и, разумеется, конечно, много будем говорить о главной новости сегодняшнего дня – о отставке генерального прокурора России Владимира Устинова. И разбираться во всем этом мне сегодня поможет гость. Сегодня у меня в гостях Михаил Делягин. Михаил, вас приветствую. И с вашего позволения, для тех, кто не знает, кто такой Михаил Геннадьевич Делягин, об этом коротко по нашей традиции напомнит Алексей Осин.
Очень сложно идти в разведку с человеком, который вообще-то идет на рыбалку. Эти слова Михаила Делягина, прозвучавшие в эфире нашей радиостанции около полугода назад, касались они профессионализма. О себе говорит как о человеке с опытом постсоветской торговли. Родился и вырос в Москве. Первые университеты постигал в Приморском крае, где с 86 по 88 год проходил службу в вооруженных силах. Считает, что только благодаря армейскому опыту выжил в реформах начала 90-х. Тогда же с отличием закончил экономический факультет МГУ имени Ломоносова. К тому времени относится и первый опыт работы в госструктурах, причем высшего уровня. Входил в группу экспертов Бориса Ельцина с 90 по 93 год. Оттуда ушел по собственному желанию. Однако коридоры власти отпустили ненадолго. Уже через полгода занял должность главного специалиста аналитического управления президента России. Затем, в разное время, советник по экономической безопасности вице-премьера министра внутренних дел Анатолия Куликова, советник первого заместителя председателя правительства Бориса Немцова. С этого поста был уволен 17 августа 1998 года за день до дефолта. Причина — выступления в СМИ, расцененные как антиправительственная пропаганда. В 2002-2003 поработал в команде Михаила Касьянова в бытность того премьер-министром в качестве помощника главы кабинета. Кроме занятий собственной экономикой, не новичок в политике. В августе 99-го в течение некоторого времени был советником председателя Координационного совета избирательного блока Отечества Вся Россия Евгения Примакова, а с 2004-го председатель идеологического совета партии Родина. В 98-м году создал и возглавил Институт проблем глобализации, доктор экономических наук, автор нескольких сотен статей, опубликованных во многих странах, а также ряда книг, в том числе «Россия после Путина. Неизбежно ли в России оранжево-зеленая революция». Михаил Делягин признает, что есть вопросы, в которых он ничего не понимает, однако всегда готов обратиться за консультациями. Правда, это практически не касается дайвинга, горных лыж и сна. Экономическую ситуацию последнего времени, в частности, отношения государства и бизнеса, называет теневой национализацией.
Вот такой у меня сегодня гость Михаил Геннадьевич Делягин, руководитель Института проблем глобализации. Вопросы Михаилу Геннадьевичу, пожалуйста, присылайте на наш эфирный пейджер 725-66-33. Даже не нужно говорить, что для абонента «Эхо Москвы», как раньше, это номер только для наших радиослушателей. Повторяю, 725-66-33. Ждем ваших вопросов, ваших реплик. Сразу хочу сказать, что в середине часа у нас будет рикошет. И вопрос нашего телефонного голосования мы объявим, как всегда, там за несколько минут до его начала. Ну что, поговорим, наверное, теперь о нашем генпрокуроре, о Владимире Устинове, об отставке которого сегодня было объявлено.
Уже бывшем генпрокуроре.
Уже бывшем генпрокуроре. Если кто об этом вдруг не слышал, Андрей Гаврилов напомнит, как это было.
Черный ящик. Расшифровка.
Совет Федерации уволил Владимира Устинова. Это решение было принято на пленарном заседании. Как сообщил спикер палаты Сергей Миронов, Владимир Путин внес предложение об освобождении Устинова от должности. Совет палаты проголосовал за внесение этого вопроса на рассмотрение, а сам Совет Федерации принял предложение главы государства. По словам Миронова, отставка произошла на основании личного заявления Устинова. Известие об этом стало неожиданным для членов Верхней палаты парламента. Тем не менее, никаких дискуссий по этому вопросу среди сенаторов не возникло, и они практически единогласно проголосовали «за». По неофициальной информации, новым генеральным прокурором России может стать нынешний полпред президента в Южном федеральном округе Дмитрий Казак. Об этом Интерфаксу сообщили информированные источники в Москве. По их данным, первым заместителем генпрокурора может быть назначен полпред президента в Поволжском федеральном округе Александр Коновалов, бывший прокурор Башкирии. Между тем, как пишет западная пресса, в ближайшие месяцы будут отмечены новые серии отставок и арестов. Уже остались без своих постов губернатор, мэр, сенаторы. По мнению экспертов, все происходящее сейчас – это подготовка к выборам президента. Как считают наблюдатели, борьба с коррупцией станет трамплином для преемника Путина. Таким же, каким для последнего, стало возобновление войны в Чечне. В настоящее время среди кандидатов называют Дмитрия Медведева, Сергея Иванова и Владимира Якунина, главу российских железных дорог. Во всяком случае, интересны семинары под названием «Как совместить власть и управление в современном государстве», которые он проводит. И сегодня появился еще один претендент в кресло главы государства. Это Владимир Устинов. Так считают многие эксперты.
Внештатная ситуация. Я напомню, в гостях у нас сегодня Михаил Делягин, руководитель Института проблем глобализации. И первый вопрос, который я хочу ему задать, касается причин отставки. Вот как вы считаете, почему президент принял решение отправить Устинова в отставку? Или вы верите в то, что вот просто устал господин Устинов и написал заявление об уходе по собственному желанию?
Во-первых, такого заявления никто не видел.
Говорят, что видели.
Нет, ну, говорят, что он об этом сказал президенту. Писать он, по-видимому, постеснялся, потому что, иначе, это заявление было бы предъявлено в Совете Федерации, а уже президент, выражая волю и так далее.
Нет, извините, я просто слышал, что кто-то из участников сегодняшнего утреннего заседания Совета Федерации... Кто-то из тех, кто сидел в президиуме, сказал, что заявление имеется, и нет никаких сомнений подвергать вопросам его подлинности.
Ну, сомнений, безусловно, нет. Безусловно, никаких сомнений нет, потому что я думаю, что если товарищу Устинову сказали «напиши», он, конечно же, напишет. Значит, есть две версии. Первая смешная, вторая реальная. Я начну, как всегда, со смешной. Мне сегодня в час дня позвонил мой приятель, который работает на фондовой бирже, с воплем восторга. Ну, наконец-то государство поняло, что нужно что-то делать с фондовым рынком. Я не понял, что случилось. Говорит, ну ты как ты знаешь, что после послания президента рынок падает. 10 мая, когда президент выступил, рынок действительно начал падать после
этого. Из-за послания?
Но я ему пытался объяснить, что после не значит вследствие этого. Но он отнесся к этому как к дешевой кремлевской пропаганде. И начал объяснять, что, например, много было попыток что-то сделать, и ничего не получалось. И вот, наконец-то, люди поняли. Говорю, подожди, должны были выбрать какого-нибудь Грефа? Говорит, да, была идея Грефа. И он даже якобы там написал заявление, поторопившись с дуру. Но все же понимают, кто у нас на самом деле руководит экономикой. Греф никакого, ну, оказывает, конечно, какое-то там влияние на экономику, но главным регулятором является действительно Генеральная прокуратура. И, соответственно, я посмеялся, а потом я вечером перед эфиром зашел посмотреть в интернет, и действительно у нас сегодня довольно уверенный, устойчивый рост фондового рынка, который полностью компенсировал вчерашний провал. Так хихоньки-хахоньки, а получается, что, по крайней мере, с действительностью совпадает. Но реальная проблема, я думаю, политическая. Это было сделано в жанре спецоперации. То есть в 9 часов собрался комитет, и уже в 10 часов 4 минуты Совет Федерации все проголосовал. Это было сделано мгновенно. И Устинов, наверное, успел написать заявление, хотя, в общем-то, у него, наверное, были проблемы со временем.
Но было сегодня опять-таки сказано, что заявление было в Совете Федерации еще вчера.
Ну, тогда молодцы. Тогда в Совете Федерации гениально умеют хранить тайны. Тогда это, наверное, первая информация, которая не утекла из Совета Федерации. Значит, важная вещь, что очень многими аналитиками Устинов рассматривался как такой консолидированный представитель силового блока на должность преемника. У нас известно, есть силовой блок, есть либеральный блок. Ну, такой условно либеральный. Либеральные фундаменталисты, либеральные аятоллы, скажем так. Аятоллы рыночного фундаментализма. как говорит Сорос. И внутри эти люди друг с другом страшно ругаются, страшно ссорятся, но в политическом плане есть две основные группы, они друг другу противостоят. И в либеральном фланге консолидированного кандидата нету. Там и Медведева называют, и Иванова, и Козыка периодически вспоминают. А вот на силовом...
Иванов у нас либерал?
Ну, он не либерал сам по себе, но он в либеральной группе.
В либеральной группе.
Ну, вероятно, потому что его сильно не любят остальные силовики. Но к тому же, если учитывать то, что говорят про его отношениях с военной верхушкой России, ну, тут уж действительно... Можно и к либералам податься с горем. Вот. И чтобы не было нездоровой конкуренции, чтобы силовое крыло не имело одного кандидата в то время, когда либералы имеют нескольких, этого единого кандидата аккуратненько отстранили от дел. Я не верю в то, что его отстранили от дел, и сейчас из него будут растить преемник. Это слишком сложно для России. В России человек, чтобы быть преемником, чтобы иметь... влияние, он должен иметь пост. Пенсионер после Ельцина не может быть. Этот урок бюрократии усвоен раз и навсегда. Пенсионер не может иметь никакого влияния. Поэтому Устинова сняли не для того, чтобы его вырастить, а чтобы его в политическом отношении нейтрализовать.
То есть даже если прошло несколько часов без должности, все равно... Это уже большой ущерб общественному восприятию фигуры.
Административному.
Административному.
И на самом деле другой такой должности уже не будет. Потому что генеральный прокурор, да еще в той уникальной властной конфигурации, которая, скажем так, властной персональной конфигурации, которая у нас сложилась, что генеральный прокурор, который находится в существенных партнерских отношениях, по-видимому, со вторым человеком в государстве, с господином Сечиным, и сам в силу этого вероятно...
Даже говорят о родственных.
Ну, главное, что в партнерских. Родственники тоже ссорятся бывают.
И родственники больше, чем партнеры.
Вот. И таким образом третий человек в государстве, по сути дела. Ну, ясно, что он уже не будет ни первым, ни вторым. Он может быть десятым. Он может уйти на почетную пенсию. Тут уже злые языки говорят, что он дипломатическую академию недавно окончил. То есть может,
да,
он,
и я даже
может послом работать.
Ему прочат должность представителя России в Европейском Союзе. То есть вот в Европейской комиссии.
Знаете, так уж сразу в Страсбургском суде.
А почему бы и нет? Ведь он же все-таки юрист.
Ну, это ближе по профессии, конечно. Но помимо профессиональных навыков, нужно еще рассматривать и душевные склонности. Я думаю, что наше отношение к Евросоюзу не настолько критично и юмористично, чтобы назначать уважаемого Устинова, господина Устинова, представителем туда. Вот. Но, с одной стороны, нейтрализовали... консолидированного кандидата. С другой стороны, тем самым открыли дорогу для наиболее перспективной кандидатуры на пост преемника для господина Медведева. Причем, если, скажем, Козак придет на пост Устинова, он будет таким конкурентом, который будет подстегивать виловатого Медведева и мобилизовывать. То есть это будет та самая конкуренция, которая способствует активизации и заставляет все время работать и что-то делать.
А вы не думаете, что Медведев придет на пост Устинова? Вот мне сегодня один мой знакомый высказал такую оригинальную идею, что, ну, понимаете, логика такая. Первый вице-премьер – это все-таки чиновник. А сейчас, когда президент поставил задачу развернуть масштабную борьбу с коррупцией, генеральный прокурор, новый генеральный прокурор, он может быть в общественном мнении таким вот знаменосцем борьбы за очищение рядов.
Ну, послушайте, нам очень повезло с президентом. У него прекрасное чувство юмора. Когда он говорил о борьбе с коррупцией, в ходе которого, значит, деятели переводили по собственному желанию, вот, это проявление такого тонкого аппаратного юмора. Значит, серьезная борьба с коррупцией в России невозможна, в сегодняшней России, потому что она де-факто означает изменение государственного строя. Она означает, что государство должно начать испытывать какую-то ответственность перед обществом. А это требует колоссальных изменений, на которые президент Путин, даже если он захочет пойти, все-таки, я думаю, он одумается. Поэтому пост генерального прокурора – это не то, что, там, условно говоря, этот пост во время Америки, времен Кеннеди. Нет. это пост просто чиновник, который выполняет роль, который говорит правильные слова, но реальной борьбы с коррупцией не будет. Вот 4 сенаторов могут посадить. Угу. Вот там...
одного губернатора,
десяток,
одного мэра.
Десяток чиновников, мэра, я знаю, мне просто его жалко.
Одну женщину беспартийную,
неважно,
как раньше, да,
неважно, неважно. Вот еще какой-нибудь ЮГОС разобрать могут. Там, найти ЮГОС внутри таможни, разобрать его. Внутри любого ведомства. У нас коррупция системная. У нас, когда вы убираете коррупционера или человека, оборотник в погонах, завтра это место, его ниша заполняется его сослуживцами, партнерами и конкурентами. Потому что система предусматривает полную безответственность государства перед обществом. Раз. С другой стороны, генеральный прокурор – это силовик. Это должность, которая требует определенных полевых качеств эмоциональных. Ну, не может милый, приятный, наверное, в чем-то даже интеллигентный Дмитрий Анатольевич Медведев руководить структурой, которая что-то должна делать. По крайней мере, генпрокуратурой. Но он не может ей руководить.
Делать что-то жесткое. Да,
делать что-то жесткое. Ну,
требовать арестов, возбуждать
уголовные дела. Просто требовать что-то. Вы посмотрите на него в телевизоре. Я понимаю, что это рекламная съемка. Но это, представьте себе, что этот человек может что-то всерьез требовать.
Вы знаете, по моим наблюдениям, разные каналы показывают по-разному. Кто-то рекламно, а кто-то антирекламно.
Даже те, кто показывают рекламно. Этот человек, который не может быть жестким, потому что он, его никогда в жизни не прижимали по-настоящему к стенке. То есть, может быть, прижимали, но вот в его характере это не отпечаталось. И самое главное, что именно такой человек должен быть преемником. Я глубоко убежден, что президент Путин не хочет оставаться на третий срок, а на четвертый. Но ему придется, потому что он так тщательно вытоптал все политическое пространство, что преемника, который способен быть верным ему так, как он был верен по отношению к Ельцину, и который способен не довести страну до катастрофы в течение первых же 2 лет, нет. Поэтому задача очень проста. Товарищ Медведев выигрывает выборы, набирает там 51% голосов. И до инаугурации, осознав всю тяжесть, свалившуюся на него нож, торжественно, как товарищ Устинов, подает в отставку. А дальше будут следующие выборы, на которых может уже участвовать Владимир Владимирович Путин.
Ну, не чересчур ли, не слишком ли конспирологический сценарий, Михаил Геннадьевич?
Нет, на самом деле, если делать по-честному, если делать просто, то нужно делать, как делал Лукашенко, как делали в Средней Азии, как все остальные. Проводить референдум по поводу третьего срока. И я могу сказать, что при всей нелюбви к Путину, моей личной, если серьезно, вот сегодня решать вопрос, кто будет президентом завтра, завтрашнего дня, он или кто-нибудь еще, я буду голосовать за него. Если от моего голоса что-то будет зависеть. Потому что лучше плохой руководитель, чем хорошая катастрофа. А альтернативы реально нет. Ну
неужели не найдется на всем российском пространстве?
Нет, в российском пространстве найдется. А вот среди тех, кто реально может участвовать в выборах, ну кто? Григорий Алексеевич Явлинский, прекрасный человек. Очень его люблю. Дмитрий Олегович Рогозин, Геннадий Андреевич Зюганов, Владимир Вольфович Жириновский. Кто еще?
Касьянов.
Ну, вот... Очень хороший человек.
Премьер-министр был хороший.
Очень он мне нравится. Премьер-министром был хороший, а президентом он не будет. Для этого нужны определенные волевые, в том числе, качества.
То есть вот потому, что у него не хватает волевых качеств, или потому, что не дадут?
Даже если дадут, не сможет стать. Даже если дадут. Вот ковровую дорожку выстелят. У нас были хорошие люди, перед которыми стелили ковровую дорожку, они не смогли по ней пройти. Потому что это тоже требует волевых качеств. Это нам по телевизору кажется, что это ковровая дорожка. Там свои ухабы, ямы, капканы и все остальное. Так что, когда центр Левады подсчитывает голоса, и получается, что огромное количество людей хочет, считает благом для России, по-моему, 44%. Это было до всякой пропаганды третьего срока. А еще 12% хочет преемника. То есть означает, что они хотят третьего срока, но стесняются об этом сказать. И только 34% считают, что благом для России будет исполнение Конституции.
Uh-huh.
А? Это ситуация, в которой можно не кривить душой, но. Uh-huh. Но. Очень важная вещь. К сожалению, наша элита очень сильно зависит от Запада. И от предрассудков Запада. Многие люди говорят, что там у них счета, там дома, машины, квартиры. Неважно, что у них там, Но они очень сильно зависят от мнения Запада. А общественное мнение Запада очень сильно отличается от общественного мнения России. И пытаясь сделать все формально грамотно, они будут пытаться сделать все формально грамотно, формально качественно. Они тем самым народу России покажут, что они поступают с ним нечестно. Потому что там, где можно было пройти прямо, они пройдут криво. Они будут играть в какие-нибудь игры. Вот не хватит у них духу просто объявить референдум. Не хватит у них духу просто изменить Конституцию. Сказать, ребят, у нас есть право менять Конституцию, вот мы ее изменяем. Вносим поправку. Вот я думаю, что у них не хватит, потому что тогда у них возникнут те же проблемы, что были у Милошевича, те же проблемы, что были у Кучмы. А что будет? Как на меня посмотрит Запад? Что со мной будет в свете этого изменения взгляда?
Нет, ну простите, но тот вариант, который вы описали, это тоже, в общем, то, чтобы трудно назвать fair play, да? Это нечестная игра.
Это нечестная игра, но здесь не к чему придраться. Все нормы закона соблюдены. Я воспитывал преемник, он всех устраивает, он либеральный, все хорошо, но он сломался. Он узнал, что значит, когда за тобой носят ядерную кнопку, он сломался.
Но для этого нужно побыть хотя бы там полгода президентом.
Какие полгода? Месяца хватит. Президент же сказал, что до инаугурации вся власть у меня. А власть это очень специфическая штука. Помните, как Борис Николаевич Ельцин, когда мы операцию делали?
Он чемоданчик ядерный начинает только после инаугурации носить.
Да ничего, он на него посмотрит издали. Ничего. Когда ему,
он и сейчас
когда ему после по-другому видит, по-другому, когда он поймет, что это его, и может случиться, что ему придется отвечать, это ответственность, когда она ваша, совершенно другое ощущение. Когда Ельцин очнулся после операции, первые слова были.
Это все помнят.
Да?
Указ.
Да,
указ.
Да, да.
Вернул вот, себе.
Да. И президент тоже
полномочия.
Паузы не допустит, потому что он может быть там не очень устраивающий, но он достойный ученик Ельцина в этом отношении к власти.
И вы думаете, что этот сценарий сработает?
Может сработать какой-то другой аналогичный. Это очень плохой сценарий. Почему я говорю об этом? Он сделан под западное восприятие. Российское восприятие легко воспримет прямые и откровенные слова. Ребята, Конституция устарела, давайте ее перепишем. Все понятно. Правда устарела. Сейчас не 93-й год, давайте перепишем. Все нормально. Все хотят, чтобы все изменилось. Но вот эта вот хитрая игра, она нанесет власти значительно больше ущерб, чем любое прямолинейное, такое по-коммунистически прямолинейное перекраивание нормативных документов и законов. Потому что получится, ну, знаете, как у Плеханова, девушка хочет отдаться по любви, а ее все хотят изнасиловать.
Угу.
Вот люди-то по любви хотят взять президента, а поскольку он с оглядкой на Запад, ну, по крайней мере, наша элита с оглядкой на Запад, никто не хочет, как лукашенковская элита, иметь закрытую визу. Вот, вот получится, что они будут выбирать другой путь.
Я сейчас предлагаю перейти к другой теме. Потом мы опять неизбежно вернемся к теме Генеральной прокуратуры, к теме отставки Устинова, к теме возможных новых фигур на этом посту, к теме политической борьбы, которая связана со всеми перечисленными мною реперными точками. Но сейчас другой момент